Джин Ленишна, вы с нами?
Я с вами, друзья
мои. Вы наша золотая, золотая, золотейшая. Здравствуйте.
Слышу. Так меня никто никогда не встречал еще ни в одной программе.
Вы подождите, еще вы сюда приедете, вы еще не такое увидите.
Бычков, он добрый.
А потому что мы в вас влюблены. Вы же это и так знаете, ну, собственно говоря. Мой сын до сих пор вспоминает нашу встречу. Это просто фантастика.
А что, выпивали, что ли?
Ну, чай.
Ну, выпивали, естественно, как со мной встретиться и не выпивать.
С чудесными печеньками и вообще это было все изумительно. Слушайте, а вы же к нам собираетесь, Дин Линчна, да, вот сейчас? Это здорово.
Я собираюсь, друзья мои, не совсем сейчас, но, в общем-то, вот в ближайшую осень.
Да-да-да.
Где-то в самом-самом начале ноября, а в конце октября я по штатам, значит, а потом к вам. И очень-очень хочу и соскучилась, потому что очень давно у вас не была, пожалуй, что лет 10.
Вы совершенно замечательную пору выбрали, потому что осень в Америке, а в Канаде, ну, вообще, конечно, хорошо бы приехать сюда в конце сентября. Это самая вот золотая пора. Это такая красота.
А вы знаете, я как раз вспоминала, когда мы выбирали время гастролей, я вспоминала вот этот невероятный плотный ковер леса на горе, который я видела в Канаде. Вот этот пурпур и золото, и багрянец, и сразу вспоминала: в багрец и золото одетые леса. Вот про кого Пушкин писал.
Ну, когда мы в Псковскую область-то попадем? А вот здесь все это есть.
А вы вообще довольно много раскатываете. Я вот, знаете, зашел к вам на сайт, а может быть, это и был не сайт, а где-то вот я увидел расписание ваших...
Фейсбук, наверное.
Может быть, в Фейсбуке. Ну, в общем, где-то я увидел расписание ваших гастролей, да? И у вас была недавно Украина, насколько я понял. Вы хорошенько там покатались. И сейчас то ли была, то ли вот сейчас будет Латвия, по-моему, да, у вас?
Ну, собственно, это Литва, но по пути, так сказать, проезжая по мосту, с меня слетела шляпа. То есть, проезжая в Литву, я приостановлюсь на 2 дня в Риге, и выступлю тоже, и на всякий случай, в общем. Ну, как-то так вот просят, и я не в силах отказать.
Слушайте, Дина Ильинична, как вас принимали в Украине, потому что в контрасте, потому что я помню вот эту совершенно безобразную сцену, извините, да, с диктантом.
А, ну,
вот. Нет, она
это, собственно, не сцена. Диктант — это отдельный эпизод моей жизни, очень поучительный. А выступление
диктант
в Украине — это мои выступления, это же, опять-таки, вы же поймите, что ко мне на встречи приходят мои читатели. То есть там ничего заранее, ничего неприятного не может быть на этих встречах. Это полные залы, это замечательная публика, умная, чувствующая, тонкая. Я обожаю своих читателей, очень им благодарна вообще за все, что они мне в этой жизни принесли. И это было прекрасно. Ослепительная Одесса, блистательный Киев, один из красивейших европейских городов, очень зеленый, очень такой шумный Днепропетровск, несколько угрюмоватый Харьков и загадочный Львов, но очень красивый.
Ну, Харьков угрюмоватый из-за чего? Из-за сталинских зданий? Потому что я так понимаю, по фотографии у меня не было никогда, но вот впечатление общее, что
да,
это...
Да, вы знаете, ведь все-таки это была первая столица Украины, был такой несколько официозный город, и хотя публика там замечательная, потому что Харьков — это, в общем, столица интеллигенции, украинской и русской интеллигенции, русско-украинской интеллигенции, я не знаю, как сейчас правильно и политкорректно сказать.
Да, как хотите.
Ну, в общем, живут там замечательные люди, все-таки вот это вот действительно несколько давящая сталинская архитектура, она слетает как бы вся с воображения, когда выходишь на сцену зала русского театра, и это действительно замечательно. Это полный зал, это прекрасная публика, это очень интересное общение.
Дина Ильинична, я не хотел бы говорить о политике, но вот, по крайней мере, ваши ощущения, когда вы встречались со своими... Поскольку вы не пишете по-украински, вы пишете по-русски, вы встречались со своими русскоязычными читателями. Я понимаю, что вся Украина, в принципе, говорит, конечно, по-русски. У вас были ощущения какого-то изменения отношения, вот то, что вот в результате того, что произошло за последние 2 года? Вы как-то почувствовали на себе вот изменения каких-то вибраций?
Нет, на себе я ничего не почувствовала, и как-то даже наоборот, все-таки там мне кажется, чуть полегче дышится, чем у противников их. чуть полегче, мне кажется. Вы знаете, я стараюсь действительно не лезть в эти дела. Не лезть, потому что в любом споре существует своя правда, и залезать туда очень опасно, ты потом не выберешься, правда, да. Обязательно с кем-то поссоришься, обязательно. И когда кто-то пытался меня, я сразу предупреждала, что я о политике не говорю, когда кто-то пытался меня о чем-то спрашивать, я говорила: друзья, мы так хорошо сидим, ну что ж мы сами себе портим такой чудный между собойчик. Давайте мы вот все-таки поговорим о чем-то более веселом. Ну,
правда,
вы понимаете,
правда.
Политика, конечно, это угрюмая и паскудная вещь.
Но избежать ее невозможно, потому что это страна, в которой идет война.
Это правда.
Ну, послушай-ка, я уже один лично, я обращусь к Володе. А Дина Рубина живет в стране, которая ведет войну постоянно. Да. Так что здесь, если уж кому-то избегать разговор на эти темы, то вот как раз.
Я думаю, что на этой волне, к сожалению, да, приходится констатировать, что Израиль и Украина сблизились вот на этом, потому что вот такое.
Отнюдь нет. Дело в том, что нет. Израиль всегда поддерживает. Во-первых, Израиль принципиально стал как бы он не встал ни на чью сторону, просто потому что пятая часть населения страны Израиля, выходцы либо с Украины, либо из России в основном. Поэтому Израиль очень волнуется, чтобы сохранить какие-то более или менее стабильные отношения как с той, так и с другой страной. Поэтому наши министры иностранных дел курсируют все время то туда, то сюда, и с каждой страной есть свои зацепки, есть свои интересы. Это уже область большой политики.
Да, я только хотел сказать. Да.
Рассуждений. Поэтому я считаю, что Израиль очень точную занял позицию. Очень точную, очень спокойную на этот счет позицию. Потому что, видите ли, практически между любыми странами что-то происходит. И надо все-таки вести какую-то взвешенную линию.
Дина Ильинична, а можно мы сейчас обратимся вот к тому газетному материалу, не газетному, интернет-материалу, который я пропустил вот эту выкладку, а Володя успел ее прочитать. Может быть, ты тогда прокомментируешь как-то, Володя?
Я не могу прокомментировать и сказать, кроме того, что я не увидел ничего, чтобы меня покоробило. Да?
Речь о чем? Что есть некий сайт, это израильский сайт. New resume.
Да, .org.
.org, окей. И там выложен материал якобы с ваших слов. И вот я...
Ну, этот кошмар меня
а ну-ка расскажите.
Преследует очень давно. Даже не конкретно этот кошмар, о котором я ничего не знала, но постоянно какие-то материалы в интернете подписаны моим именем. Причем по этому поводу пишут какие-то возмущенные, злобные комментарии. Я обязательно в чем-то виновата, в том, что совершенно ничего не говорила. Причем люди совершенно абсолютно не обращают внимания. Вот там какая-то женщина писала, материал потерял автора и приобрел меня в процессе. Но женщина писала, что вот я наконец оказалась в родном городе, в Питере, там, в Ленинграде. Все, кто меня читает, знают, что я родилась в Ташкенте. Это не остановило тех, кто поместил материал на сайт. Вообще, кто гонял по электронной почте этот материал. Дальше она пишет, что вот мне захотелось покурить. И я скрылась в хвосте самолета. Но опять-таки мои читатели знают, что я многолетний астматик и не курю никогда, и это все равно никого не остановило. Ну, в общем, господи, это все, вы понимаете, это все такая пыльная буря интернета, от которой никто не может уберечься. Вот точно так же страдает Игорь Миронович Губерман, чье 80-летие мы отметили позавчера.
Да уж наслышаны.
И он мне все время говорит: старуха, ну что делать-то? Ну что, я же даже ни хрена не знаю, что делать. Ну что, каждый раз писать какие-то объяснения, оправдания? Да брось и все.
Вот просто игнорировать и все, да?
Ну, по-видимому, да, потому что иначе жизнь-то превратится в ад, понимаете? Начинаешь извиняться, что ты этого не говорил, что ты считаешь совсем иначе. Дело даже не в этом. Вы понимаете, дело же не в том, что там написано. Там написано, в принципе, правда. Что-то там написано об Израиле. И в принципе, там написано правда. Но я люблю Израиль и по многим, так сказать, параметрам и категориям горжусь этой страной. Но это написано не мною и не моим языком. Угу. Я не люблю прямоговорение. Ни в прозе, не в том, что я и как я выражаю. Это все другое совершенно.
Но есть один способ, ну, не борьбы с этим, но как, хоть какую-то, не знаю, отстранение от этого. Вы знаете, просто то, что о вас и вы официально говорите, это вы, можно публиковать ну, где угодно, на вашем сайте, в вашем блоге, на Фейсбуке и так далее. И сделать пометку: все остальное меня не касается.
Ну, вообще-то, да, это
как вариант. Как вариант, кстати говоря.
А все остальное — это не мое, ребята.
Ну, вообще, вы чувствуете, как меняется наша жизнь, не побоюсь этого большого слова такого, в связи с внедрением в нее вот этих новых способов, новых средств коммуникации, все это произошла на наших глазах, буквально на глазах, даже половины поколения произошла настоящая революция, информационная, техническая, технологическое влияние соцсетей, влияние всех этих гаджетов, влияние всяких этих самых инстаграмов. Вы ощущаете это на себе каким-то образом, или вы все-таки в стороне от этого держитесь?
А хорошо звучит, да, гаджеты.
Вот я тоже это услышал у Бычкова. Гаджеты. Вот он такой.
Гаджеты. Вы знаете, я вам должна сказать, что уже довольно много лет назад я говорила, что человечество идет к некоему слому цивилизации, цивилизационному даже не обвалу и не прорыву, я не знаю, как это назвать. Это какая-то, знаете, мертвая петля, направленная в некий... Я не могу сказать тупик. Это не тупик, но мне все-таки кажется, что это некий интеллектуальный, и не столько интеллектуальный, сколько эмоциональный тупик. Достаточно почитать смски, которые пишут мне дети. Достаточно почитать вот эти вот записочки в WhatsApp.
А процитируете?
А вот, например, что?
А вот.
Ну, вы понимаете, даже вот эти вот, вот отсутствие знаков препинания, смятые фразы, обезличенные обращения. Да вообще нет обращений, просто нет обращений. Скажем, тот же самый мой сынок, с которым мы по субботам посещаем бабулю, значит, его бабулю, мою маму, в некоем, так сказать, заведении медицинском. Вместо того, чтобы позвонить и спросить: мам, когда мы выезжаем, вообще, когда мне быть готовым,
СМС-ку.
Пишет мне просто... Ну что? Я звоню и говорю: что, Димочка, что? Что, скажи мне, кто я тебе? Я тебе мама? Что вообще? Давай рассказывай. Давай немножко поговорим, сынок, о жизни. И он немножко приходит в себя, потому что мальчику 41 год. Понимаете? Происходит, конечно, ужас. Происходит что-то, какая-то страшная червоточина и какая-то черная дыра в общении, в людях, в том, что человек хочет сейчас, в том, что он не хочет. Я пытаюсь разобраться в этом. Я помню свой совершенно шокирующий разговор, а было это буквально 25 лет назад. 25 лет назад. Я тогда делала газету «Пятница». Это была такая литературно-публицистическая газета. И у нас... сотрудничал с нами Дан Шапира. Ну, сейчас он профессор открытого университета, а тогда он был аспирант, был такой несколько рассеянный молодой человек, знающий 32 языка. 32 языка. Человек очень талантливый, этнограф, социолог, психолог, ну и бог знает, чем он там еще занимался. И когда мы... Это было в Тель-Авиве, мы с ним возвращались, он жил тоже в Иерусалиме, как и я, и мы с ним как-то возвращались в автобусе, в нашем иерусалимском автобусе, и он сказал: знаете, Дина, сейчас открыта одна потрясающая, гениальная штука, называется «Всемирная сеть». Интернет. Я говорю: что это? Ну, вы понимаете, это можно вот... То есть этот человек, в принципе, станет прозрачным. Его можно будет достать. Представляете, это было 25 лет назад. Он еще даже не представлял, насколько быстро это все будет. Но он, тем не менее, сказал: человек, значит, будет совершенно прозрачным, и он сможет узнать, ну, просто из воздуха, а обо всем на свете. И вы знаете... Мне как-то стало страшновато, хотя я абсолютно не понимал даже, о чем идет речь. Мне стало страшновато, я сказала: по-моему, это ужасно. Он говорит: да ну что вы, Дина, это прекрасно. Это будет совершенно новая жизнь. Это будет жизнь, которая просто пронзит нас насквозь. Мы будем полностью подчинены вот этому. Я сказала: да, ради бога, перестаньте. Мне просто стало зябко. И вот мне до сих пор зябко. Вот теперь мне по-настоящему страшно. Когда я вижу группку, стайку детей, которые переходят дорогу, уткнувшись в свои айфоны, айпэды, я не знаю, айподы и так далее, мне просто страшно. Мало того, когда я приглашаю своих детей на пятничный ужин, и каждый из них сидит и под локтем, у каждого рядом с локтем свой мобильный, и они так скашивают глаза, чтобы меня не обидеть, прочитать очередное там послание какого-нибудь приятеля или приятельницы, вот, то вот это вот уже, это уже даже не общение, это какое-то колоссальное разобщение человеческой цивилизации.
Может быть, это просто на какой-то новый
вот
уровень
выход. Вот ты примиренец, а я сейчас буду спорить, жарко спорить.
Ну, спорь.
Вот, потому что для меня, вот лично, я свои ощущения, я понимаю, о чем вы говорите прекрасно, потому что моим детям, немножко они помладше, но тем не менее, с моими детьми я тоже общаюсь способами всякими разными, это смски, это ватсапы и всякие вайберы и так далее. Но тем не менее, я считаю, что интернет настолько расширил человеческое общение, и то, что мы раньше читали у наших российских авторов, вот Запад, он разъединяет людей, каждый в своей ячейке закрылся в своей квартире, они там чего-то такое зарабатывают деньги, и все они жадные, и не выходят на улицу, и там между собойчики сплошные, нету общения нормального. Интернет открыл такое море общения, для меня лично. У меня...
Нет, это безусловно для тех, кто этого общения жаждет. Это, конечно, безусловно. Есть люди, вы знаете, ну, есть люди, которые, я знаю, у меня была подруга, у нее было четверо детей, и в доме все время толклись какие-то гости, и как только случалось 3 минуты в неделю, когда она вдруг оставалась почему-то одна, она в панике бросалась к телефону, потому что этот человек не мог быть один. Но ведь, понимаете, все открытия, все величайшие мысли, все глубокие погружения в собственную душу происходят в одиночестве. Человек потерял возможность сосредоточиться на своих мыслях. Человек, продрав глаза, бросается какому-нибудь очередному блогу, сайту, какой-то компании, каким-то соотечественникам, каким-то соученикам, которых он вытащил там спустя 40 лет из 3 класса А Черниговской школы 167 и зачем-то общается с ними. Понимаете, жизнь имеет свою логику и свои законы. Мне кажется, что интернет, который на самом деле величайшая справочная, за что я его уважаю, это действительно великая справочная, это великая вещь. И все-таки, знаете, есть что-то, было что-то замечательное в походе в библиотеку, в сидении под этой зеленой лампой, в своей кабинке,
да,
в каком-то
правда.
Сосредоточении в полутьме.
А кто же отменил
это? Нет, человечество опрокинулось, конечно. Что будет с этим, я не берусь предсказывать, потому что, может быть, будет какой-то такой новый человек, знаете, такой яйцеголовый. Может быть, это хорошо и прекрасно.
Вы знаете, есть что сказать, есть чем поспорить, поскольку у меня два примера. У меня старшая дочь, например, предпочитает вообще бумажные книги. Хотя у нее есть читалки, и она владеет всеми этими технологиями, ей меньше 30 еще. А младшая дочь, наоборот, не читает ничего, но с ней есть о чем поговорить, но она совершенно в технике. Есть о чем поговорить, понимаете, даже меня уже перестало смущать, даже когда в одной комнате собирается куча народу, и каждый косит глазами, как вы говорите, да, свой смартфон. Меня перестало это смущать, я скажу вам почему.
Об этом можно говорить совершенно бесконечно.
Вы знаете,
это огромная гигантская тема. К слову сказать, на эту тему, собственно, и написан текст моего тотального диктанта. Я, собственно, выбрала эту тему как наиболее яркую, современную, болезненную, увлекательную, ужасную и прекрасную.
Дина Ильична, а вот можно мы немножко вас об этом поспрашаем? Сейчас хотелось бы перейти, собственно, непосредственно к тому, чем вы сейчас занимаетесь, если у вас еще есть терпение на нашу тему. Но вопрос такой, а вы не прочь пообщаться с нашими слушателями, потому что есть звонок?
Ну, пожалуйста, конечно.
Да. Элеонор, вы с нами? Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, Дина Ильинична, и все, здравствуйте. Я постоянный ваш читатель, и не раз слушатель по Радио Плюс. Вы знаете, когда вы только что рассказали о пятничных ваших вечерах с вашими детьми, внуки, не знаю, с детьми, будем так говорить.
С детьми, с двумя внуками тоже.
И вы в отчаянии, там, почему, там, телефоны и так далее. Вы знаете, во-первых, это мне какой-то бальзам просто на больную душу. Думаю, ну если у Дины Ильиничны такой мудрой, такой все знающий, понимающий.
Боже мой, ради бога, да вы что, я просто мамочка.
Я
просто мамочка, которую можно заткнуть в любой момент. И бабуля, на которой можно ехать верхом. Вот и все. Это я для вас.
О, как хорошо. Теперь мы прямо вот одна душа. Это прекрасно. Послушайте, и я, значит, не то что в ужасе, я в каком-то изумлении. И вот у меня такой вот вопрос. Смотрите, 25 лет назад ваш знакомый приятель вам такое вот рассказал, будущее, вы были в ужасе, этого не может быть, но вот прошло 25 лет. Тогда, пожалуйста, хоть какие-то малейшие у вас соображения, догадки, философские размышления. А что через 10 лет? Вот так и будут у нас проходить пятничные вечера? Или все-таки есть лучик надежды на что-то? А если тогда на что?
Спасибо, Елена, спасибо.
Я послушаю вас по радио. Спасибо вам большое.
Отчалены все мы этим. На самом деле спасибо. Все в порядке. И все-таки человек ходит пока на двух ногах и влюбляется, и рожает детей. И мне кажется, что более или менее все еще остается стабильным. И наши дети все-таки нас любят. Не надо огорчаться. Мало ли, что мы здесь по какому поводу ахаем и охаем. Я очень надеюсь, что жизнь будет продолжаться и через 10 лет. И через 20 тоже.
Вы знаете, меня что успокаивает вот в этой ситуации? Вот текст, пример такого содержания. Ну что это такое происходит? Молодежь не слушается старших. Какой-то у них...
Это третий век.
Да.
Третье тысячелетие до нашей эры. Да.
Вы знаете эту историю.
Тимур Шауф, да?
То есть речь о том, что эти проблемы были всегда, и вода была мокрее, и трава была зеленей. А расскажите, пожалуйста, про вот этот вот тотальный диктант, потому что нам это дико интересно. Ну, во-первых, ладно, мы оставим за скобками...
История прошлая, но очень интересная.
Оставим за скобками эту идиотскую историю по поводу того, что вы не русский писатель, а евреям нечего учить нас русскому языку. Но я так понимаю, что это скандал был... Да. Но я так понимаю, что этот скандал, как бы он так пролетел, слава богу, все это ерунда, конечно, абсолютно.
Да ну что вы, как же это, слава богу, это же огромное счастье. Мне немедленно Шендерович написал: старуха, какую потрясающую рекламу тебе делают.
Правда.
Я тебе завидую.
Это правда. А, скажите, вы 3 текста написали для тотального диктанта, по-моему,
вы
да?
Вы знаете, это не так. Значит, это один текст из 3 частей.
Ага.
Это 3 крошечных эссе. Собственно, меня они на этот крючок и поймали, потому что, ну, понимаете, примерно раз в неделю я получаю какое-то приглашение на какую-то пресс-конференцию, на какую-то по скайпу там какое-то обсуждение, на участие в жюри, там, в составе еще чего-то. В общем, ну, масса разных приглашений, на которые, если отзываться, то уж больше ничего не напишешь. И я очень аккуратно отказываюсь. Ну, естественно, с большим приветом, с пожеланием удачного мероприятия и так далее, и так далее. Вот точно так же меня написали студенты Новосибирского университета, люди, которые, собственно, и занимаются этим тотальным диктантом, написали: Дина Ильинична, мы приглашаем быть вас автором диктанта. Я написала: друзья мои, это так далеко, я вот сейчас работаю над романом, действительно, я тогда работала над «Русской канарейкой», и вот, к сожалению, и они написали: Дина Ильинична, но все студенты за вас проголосовали за кандидатуру, потому что до того был Стругацкий, потом был Дима Быков, потом был, значит, Прилепин, и вот теперь вы, и за вас проголосовали. И дело в том, что это нужно написать 3 крошечных эссе по 300 слов, каждое, не строк, а слов, в котором надо изложить тему, развить ее и составить как бы резюме темы. И вы знаете, мне это показалось настолько таким интересным вызовом. Это было в разгар моей работы над огромной трилогией, над 3 книгами. И вдруг мне предлагают написать 3 крошечных эссе, каждый размером с ладонь. И я подумала: черт возьми, почему бы и нет? Они меня на это поймали. И, знаете, я совершенно, абсолютно не жалею, потому что сама эта поездка в Новосибирск, и то, как я диктовала, и эти молодые лица, и эта куча журналистов, и совершенно прекрасный прием, который меня там ждал, ни в коем случае не может быть, не могут затмить вот эти вот идиотские статьи по поводу того, какая я там израильская матершинница. Что, в общем, правда.
А скажите, дорогая вы наша израильская матершинница, а вот в этих вот эссе, там нужно было какие-то вот условия соблюдать, чтобы были какие-то сложные запятые? Потому что лично у меня проблемы с запятыми всегда. А вот вам было вот какие-то рекомендации, вот, чтобы вот это было как-то сложно там или наоборот? Или вам дали полный простор в этом смысле?
Речь идет именно о том, что каждый писатель предлагает произведение, написанное в его стиле. Ага. Они, конечно, попытались что-то там немножечко руководить после того, как я им написала текст, выдала текст. Но я им написала, что, друзья мои, тогда, значит, надо любого аспиранта попросить, он вам составит нужный текст и так далее. Я пишу вот так, и, пожалуйста, и тогда они извинились, и этот текст шел таким, каким он, собственно, должен идти. Ну, естественно, над ним работали потом уже большая группа филологов университета. В общем, очень серьезно отнеслись. Потом вышла даже целая огромная какая-то гигантская статья по поводу этого текста, там на 120 страниц, какой-то труд, какая-то диссертация. В общем, не важно что. Важно все-таки, что люди неравнодушны к тому, что будет происходить с русским языком. И эти люди – молодые люди. И вы знаете, я вот недавно выступала в Московском университете, в МГУ, и тоже получила массу удовольствия. Такие прекрасные молодые лица, читающие люди, бежали следом, подписывали книжки. Ну, в общем, все прекрасно.
Ну вот, ну вот.
Вот, кстати,
ну
вот. Без всяких гаджетов.
А мы вот только что 5 минут назад так беспокоились.
А на что ж мы же чувствительные люди, творческие, трепетные, мы натуры, так сказать, очень уязвимые. Мы
паниковали, нервничали, да.
А скажите, вот когда вы закончили работу, мы разговаривали с вами год назад, вы как раз закончили третью часть «Канарейки», и вот она должна была как раз выйти тогда из печати, все. Значит, это уже все, это уже в прошлом, и у вас после этого вышел сборник рассказов. Совершенно, насколько я еще не добрался до него, честно могу сказать. Но насколько я слышал вот по вашим же словам, это несколько другое, да? То есть это как бы мало... Это возвращение к малой форме?
Это смена руки. Да. Это смена руки. Вы знаете, я настолько устала от невероятного количества сюжетных линий, огромной галереи героев, огромного количества, да просто текста, который надо было провернуть и все поставить по своим местам, что я решила написать что-то, знаете, ну вот совершенно простое, четкое, ясное. Знаете, такой просто сюжет, который можно рассказать в нескольких словах. Она пришла, он ответил, она выстрелила, он упал, ну и так далее. Что-то такое вот. И, в общем, так оно и получилось. Это цикл рассказов, «Медная шкатулка», и мне кажется, что само по себе довольно изящное.
То есть это рассказы специально написанные для этого сборника, или там были какие-то заготовки ранние, более ранние?
Вы знаете, я бы так не сказала. Поскольку я решила написать что-то очень простое и очень человечное, вот ряд очень таких вот рассказов о жизни, то я, конечно, стала листать разные свои, даже это не заготовки, это, знаете, такие вот полные карманы всякого барахла. У меня есть файл, например, который называется «Дорога». И это мои попутчики, те или другие, в разные этапы, на разных этапах жизни, которые встретились и что-то рассказывали. У меня были очень-очень разные попутчики в жизни. Я вообще люблю поезда, и я всегда-всегда записываю. Всегда записываю. Я помню, как я ехала однажды в поезде из Мадрида, по-моему, куда-то в Севилью, и у меня в купе сидела пара испанских крестьян, такие продубленные солнцем лица. И понятно, что я не знаю никакого языка, да, кроме русского, но тем не менее что-то по нахвату, какие-то фразы, там руки взлетают в разные стороны, что-то такое я объясняю и так далее. Вот, и мы немножечко разговорились. Наконец они меня спросили, откуда ты, и я сказала «from Israel». Они не поняли, они не знали такого места. Тогда я взяла со стола салфетку и нарисовала на ней карандашом. Вот тут вот Иордания, вот тут Египет, вот тут вот Сирия. А здесь вот такая вот ленточка. Это вот Израиль. И старуха покосилась на старика и спросила шепотом: «Так где это?» И он ей сказал: «В Африке».
Ну,
и в тот момент я поняла с холодящим, знаете, каким-то таким ударом в живот, холодящим. Я поняла, что я действительно живу в Африке, черт побери. Вот. Ну, неважно. Это как раз я рассказала как бы некий анекдот из жизни.
Это анекдот,
но вообще,
да, для собой.
Но вообще было очень много историй. И я их раскопала. Много историй. И я написала, и действительно они как-то воплотились вот в таких спокойных рассказах о жизни.
А скажите, а вот что вы читаете в свободное время?
Ой, вы понимаете, поскольку у меня свободного времени практически нет, потому что то, что мы называем свободным временем, я трачу на изучение материалов к тому, чтобы сесть за работу к тому времени. Поэтому вот то, чем я занимаюсь сейчас, в данный момент я пишу новую повесть о женщине, которая в молодости летала на воздушных шарах. Она была пилотом воздушного шара, она прыгала с парашютом. А когда она приехала в Америку, то вынуждена была для того, чтобы жить как-то, закончить курсы маникюра, педикюра, косметологии. И стала, значит, вот заниматься совсем другими делами, утомительной и, прямо скажем, поражающей прозой жизни. Всякое ей приходится делать, как вы знаете, косметологи – это люди, которые могут и бразильское бикини делать. Вот. И вот поскольку я об этом пишу, то, соответственно, я сейчас занимаюсь всякими разными сторонами жизни. Жизни в Америке, жизни в Киеве, вот где происходит как бы детство, проходит детство и юность героини, ну и так далее. Но, конечно же, я читаю. Во-первых, у меня много друзей, которые обязательно там просят что-то прочесть. Во-вторых, я иногда, знаете, так потянусь к классике, и иногда просто целый день сижу и думаю: черт возьми, как я хорошо живу, сижу, читаю Толстого.
Толстого, Чехова.
Да, ну
класс.
И так далее.
Ну, понятно, да.
Вот, по-разному, знаете, к чему потянется рука. А иногда вдруг хочется отдохнуть, и я сижу и читаю английский детектив. Очень люблю английский детектив.
А можете что-нибудь порекомендовать? У меня даже отчасти даже шкурный просто интерес, потому что мне само это дико интересно. Что-нибудь из современной русскоязычной прозы Израиля. Хотя бы несколько имен. Дайте наводочку.
Вы знаете, очень интересно работает Алекс Тарн.
О, да.
Алекс Тарн.
Мне Губерман на него навел когда-то в свое время. Да, это здорово. Мне очень понравилось, правда.
Да. Маргарита Хемлин. Но она, по-моему, российская писательница, очень интересно работает. Вы знаете, вообще сейчас женщины очень интересно работают. Просто сейчас не хочется копаться
Хорошо.
В голове, потому что что-то там читала, что-то отметила. Ну, в основном вот так вот Алекс Тарн, мне кажется, в прозе работает интересно, в прозе Израиля.
Да, то есть у него вот этот боевики про этого парня, да, это просто был такой бонд израильский.
Я читала его какие-то ранние вещи, и это хорошо написано.
Это хорошо написано, действительно.
А что там, боевик или
Понятно.
Там триллер, я не знаю.
Да.
Бог знает, куда нас может завести наша профессия.
Это правда. Алекс Тарн, я всячески тоже всем рекомендую. А вот я знаю, что вы же очень рано встаете, и вы же очень дисциплинированный, в принципе, человек, да, то есть вы встаете и начинаете чего-то там писать.
Ну, если жизнь позволяет.
Понятно, конечно. Вот когда жизнь позволяет, и это опять же отчасти шкурный вопрос, а вот когда жизнь позволяет, и вы встаете и садитесь за компьютер, да, и вы чувствуете, что вы не можете ничего написать, что вы делаете в таком случае?
А помните, что советовал в таких случаях Иван Алексеевич Бунин?
А, да, писать свое имя.
Садись и пиши, Иван Бунин, что-то напишешь.
Так у вас было такое, да? Это вот блог такой писательский.
Ну, вы знаете, это все, конечно, анекдоты. Это все анекдоты, конечно, бывают тяжелые времена, особенно это бывает после того, как заканчиваешь какую-то огромную вещь. Толстой говорил: колодезь должен наполниться. И это правда. Но есть другие занятия, можно ведь перебирать свои какие-то записи. Как правило, приходят идеи в голову, знаете, что-то это тебе будоражит, вдруг что-то, что ты вытащил из своей записной книжки лет 15 назад, вдруг аукнется где-то совсем другой темой. Это, знаете, это тоже работа. Занять свой мозг, проветривать его, это тоже работа. А другой работы у нас нет, профессии.
Это правда. Потому что вот когда вы закончили «Канарейку», и это глобальнейшая, конечно, вещь абсолютно, то есть это трилогия такая полноценная с огромным переплетением всего, это, я говорю, для тех, если вдруг кто-то не читал, и для меня было совершенно естественным, что вы обратились вот к малой форме, к такой, чтобы, как бы, вот, как вы сказали, сменить руку, да, а дальше что? Вы как-то вот в себе видите, что дальше? Я понимаю, вот сейчас повесть, да? Но у вас есть какие-то наметки на будущее, сюжеты и все такое прочее?
Да, да,
так
далеко? Конечно, у меня, да-да-да, я хотела бы написать абсолютно российский роман. Знаете, серединка России, даже деревня называется Серединская. И да, мне бы хотелось там немножко покопаться вот в этой жизни, что сейчас там происходит, в самой-самой сердцевине России. Но я пока не стараюсь не распространяться по поводу этого. У меня, конечно, уже очень много заготовлено для этого романа, но я хочу сначала разобраться вот с этой новой книгой. Это будет повесть, может быть, парочку рассказов на тему родни. Вот. И хочется как бы разделаться с этим. Повесть будет такая довольно грустная, смешная. Вот. А там я уже подумаю, как мы все-таки всего лишь слабые и очень бренные люди. Хочется думать, что жизнь позволит написать и это.
Позволит. А скажите, как вы относитесь к своим экранизациям, к экранизациям на ваше произведение?
Ой, это, ребята...
Больная тема?
Это дело не в том, что она больная, она огромная, потому что сейчас уже довольно много экранизаций, и давайте я хоть что-то оставлю на свои выступления.
Хорошо,
потому что,
я вас понял.
Этот вопрос мне задают обязательно.
Я вас понял.
Я сразу вспоминаю, знаете, что, Дина Ильинична, по поводу экранизации, я вспоминаю такой мультик был, фильм, помните, да?
Конечно.
Ну, конечно.
Вот
да,
там
да,
автор,
да,
которого, да, все время,
конечно,
который бегал, да, и все время правил.
Я просто хотел поделиться своими ощущениями, я так чувствую, мы должны вас уже отпустить. Но, тем не менее, ощущение, я начал смотреть «Синдром Петрушки», это одна из любимых моих книжек, и меня хватило, знаете, на 5-7 минут, то есть мне было просто интересно визуально посмотреть, как это представили такие хорошие, в общем, люди, как там снимаются, да, после 5 минут, после 10 минут где-то я, в общем, выключил, у меня не было желания дальше смотреть, потому что у меня совершенно другая картинка в голове просто после этой книги.
Стравинского
Да-да-да, это вы понимаете, вот вы читатели, у вас другая картинка в голове,
да.
А что делать с писателем, который родил этих людей?
Я с ужасом, даже представить не могу.
Да,
это правда, да.
Я должна сказать, что Чулпан, конечно, Чулпан гениальная актриса, она очень подходит даже вот и внешне. Я очень люблю Женю Миронова. Там есть музыка в этом фильме, там есть танец хорошо поставленный, но, конечно, это научило меня никогда не позволять делать из романа полуторачасовой фильм. Если это роман, то все-таки это должен быть очень хороший сериал.
Вот мне тоже так кажется все-таки.
Да. Тут
хороший сериал
–
это как-то вот оксюморон сам в себе заключал.
Почему?
Знаете?
Сериалы бывают очень хорошие.
Очень хорошие сериалы бывают, но роман-то здесь при чем?
Отдельная тема. Вы знаете, есть ведь замечательные сериалы, которые просто, ставят. Это новый жанр, это такой вот жанр, с которым надо смириться, и любой жанр хорош в хорошем исполнении.
А можно глупый вопрос, а какой ваш любимый сериал вот на сегодняшний день?
Из любимых? Великолепный сериал «Рим» или «Борджиа». Прекрасные сериалы. Знаете, даже вот моя дочь археолог, она сказала, что в Риме нет никаких погрешностей с точки зрения ее профессии и истории.
Ой, да. Я люблю такие вещи, когда все точно, потому что куча сериалов, которые... Интересно вроде смотреть, потом ты смотришь в 41-м году «Звездочки на погонах».
Рим, на самом деле, и Рим, и Борджиа, на самом деле, очень сильные. А вы не смотрите вот «Войну престолов», там «Game of Thrones», вот это вот, нет?
Не к тому человеку.
Вы знаете, дело в том, что я же вообще как бы не смотрю. Я крайне редко смотрю что-то. Понятно. Телевизора у меня нет в доме, то есть, ящики есть, время от времени, значит, что-то такое. Это надо мне сильно устать за этим работать, для того, чтобы включить эту крутилку, понимаете, перед глазами. Но я повторяю, что вот какие-то вещи я смотрела с огромным удовольствием. «Война престолов» нет, не дотянулась моя рука, и как-то, мне кажется, вряд ли дотянется. А говорят, что надо, да?
Это, по крайней мере, серьезное произведение. Это очень серьезное произведение, не побоюсь этого слова искусства, но засаживаться на 8 сезонов по часу каждая из 12 серий, это безумный объем просто. Просто это очень, на самом деле, с точки зрения художественности, это очень здорово сделано, действительно.
Да?
Хорошо. Ладно.
Друзья,
мы возвращаемся.
Есть о чем попить чаю, когда вы приедете.
Это правда. Дина Ильинична, мы вас ждем. Огромное спасибо. Вам спасибо. Я читал вот эту вот вашу посиделку, где Шендерёвич, конечно, выдал такой абсолютнейший перл по поводу 80-летия
Мироновича.
Это было гениально просто. Да, это тоже наш очень близкий друг, с которым мы периодически созваниваемся. Ну а с Мироновичем мы будем созваниваться через 2 недели. Вы знаете, какая его была реакция, когда вот Борис Насимбаум ему позвонил? Он сказал, что я вступил в лихие 90-е и уезжаю в отпуск.
Да, он так гениально. Сказал. У старуха начинаются лихие 90-е.
Это гениально просто, абсолютно.
Да.
Все,
да,
Дин Ильич, мы вас любим и ждем. И надолго теперь уже точно не прощаемся. Значит, Дина Ильинична Рубина собирается к нам в рамках своего североамериканского турне и будет у нас где-то в районе, наверное, конца октября, я так понимаю. Правда же, да?
В начале ноября.
А, в начале ноября. Да. Окей, да, все. Да. Будем ждать
Всего
вас.
Всего вам доброго.
Всего вам доброго. Спасибо, что вытерпели нас так долго.
Спасибо.
Всего доброго. Люблю вас.
Хорошей недели вам.
Пока.
Спасибо.
Всего доброго.